Уловка 27. Когда не знаешь, что отвечать на утверждение противника, то можно с деликатной иронией признаться в своей некомпетентности. То, что вы говорите, недоступно моему слабому уму. А может быть, вы и правы, но я не понимаю этого, потому отказываюсь высказать какое-либо мнение. Таким образом, слушатели, у которых пользуешься уважением, вполне убеждены, что твой противник говорит ужасный абсурд. Так, например, по выходе в свет критики чистого разума, или, вернее сказать, в самом начале того периода, когда оно стало интересовать и волновать людские умы, многие профессора диалектической школы объявили: «Мы этого не понимаем», думая, что таким путем им удалось очень тонко и хитро отделаться от этого. Но когда некоторые последователи новой школы доказали им, что они вправе были это сказать, так как действительно ничего не поняли, то эти ученые старой школы страшно рассердились. Этой уловкой можно пользоваться только в том случае, когда вполне сознаешь, что пользуешься в глазах слушателей большим авторитетом, чем твой противник, например, когда спорят профессор и студент. В сущности, этот прием принадлежит к предыдущей уловке и составляет особенно коварный способ замены достаточных оснований собственным авторитетом. Опровергать эту уловку можно следующим образом. Простите, но при вашей проницательности вам не составит ни малейшего труда понять это. Виноват, конечно, я, так как слишком неясно изложил предмет. А потом следует разжевать и положить противнику в рот, вопреки его собственному желанию, для того, чтобы он сам пришел к убеждению, что действительно сначала ничего не понял. Таким образом, уловка возвращена обратно. Противник этим хотел внушить слушателю мысль, что мы принимаем за тезис абсурд. Между тем, мы доказали только всю его непонятливость. И то, и другое не переступает границ вежливости и приличия. Уловка 28. Очень легко можно устранить или, по крайней мере, сделать подозрительными некоторые выставленные против нас утверждения противника. Надо только свести их к какой-нибудь презираемой всеми или неуважаемой категории. Конечно, если эти утверждения имеют какую-нибудь хотя бы самую слабую связь с ними. В таком случае обыкновенно восклицают: голубчик, да ведь это манихейство, это арианство, это пелопанство, это идеализм, это спинозизм, это натурализм, это пантеизм, это рационализм, это спиритизм, это мистицизм и так далее. При этом можно допустить следующее. Первое. Что утверждение действительно идентично с приведенной категорией, или, по крайней мере, в ней заключается. Тогда мы кричим: «О, это уже давно всем известно!» Второе. Что категория эта совершенно опровергнута, и что в ней нет ни на йоту правды. Уловка 29. Может быть, это справедливо в теории, но на практике совершенно ложно. При помощи этого софизма люди, в принципе, соглашаются, но в то же время опровергают выводы вопреки правилу «aratione ad rationitum valet consequentia». Подобное утверждение домогается и требует невозможного, ибо, как известно, то, что верно в теории, должно быть верно и на практике. В противном случае надо предположить, что в самую теорию вкралась какая-то ошибка, которую в данную минуту не заметили. Уловка 30. Когда противник не дает никакого прямого ответа на вопрос или приведенный аргумент, а уклоняется посредством косвенного ответа или задает в свою очередь вопрос или каким-нибудь совершенно другим путем, не относящимся к делу, стремится в то же время перескочить на какую-нибудь другую тему разговора, то это именно служит лучшим доказательством, что мы коснулись случайно его слабой стороны, иначе, что он умышленно умалчивает об этом. Поэтому, Надо все время напирать на этот пункт и не выпускать противника даже тогда, когда мы сами еще не знаем, в чем именно заключается эта слабая сторона, которой мы коснулись. Уловка 31. Данная уловка, если только ею можно воспользоваться, заменяет собой все остальные. Вместо того, чтобы производить влияние на ум противника основаниями, надо при помощи мотивов действовать на волю противника и слушателей. Ничего, если слушатели склоняются на сторону противника. Они сейчас вернутся к нашему мнению, хотя бы оно происходило из дома умалишенных. Обыкновенно один лот воли гораздо больше имеет значение, чем целый центнер понимания и убеждения. Конечно, так поступать можно не всегда, но только в известных случаях, например, если можно дать понять противнику, что если он своему взгляду будет придавать большое значение, то сильно повредит своим интересам, и он моментально откажется от своего взгляда с такой быстротой, как обыкновенно бросают неосторожно взятый руками раскаленный кусок железа. Если, например, духовное лицо защищает какой-нибудь философский догмат, то стоит только ему напомнить, что он таким образом грешит против основного догмата своей церкви, как он моментально от него отступится. Если землевладелец распространяется и доказывает громадную пользу машин в Англии, где паровая машина исключает почти совершенно людской и ручной труд, дайте ему понять, что скоро паровые машины заменят упряжных лошадей, причем он понесет большой убыток, так как упадет цена на лошадей всех заводов, а следовательно и его многочисленного и благоустроенного завода. И увидите, что из этого выйдет. «Quam temere in nosmet legem sansemus iniguam». То же происходит, если слушатели принадлежат к одной с нами секте, роду занятия, оружия, клубы и так далее, а противник другой. Пусть его тезис будет верен, но раз мы намекнем, что он противоречит общим интересам упомянутого цеха, все слушатели станут считать его аргументы слабыми и жалкими, хотя бы даже они были превосходны. Наши же, на самом деле, самые фантастические кажутся им верными и хорошими. Присутствующие хором подадут за нас голос, а побежденный противник сойдет, понуря голову со старта. Уловка 32. Озадачить и сбить противника с толку бессмысленным набором слов и фраз. Эта уловка основывается на том, что люди, если что-нибудь слышат, привыкли думать, будто под фразами скрывается какая-нибудь мысль. Если противник такой человек, который в душе сознает свою слабость, и привык слышать много непонятных вещей и делать вид, что все отлично понимает, то можно импонировать ему, засыпая его совершенно серьезным выражением лица, ученым или глубокомысленно звучащим абсурдом, от которого у него онемеют слух, зрение и мысль. Все это можно выдавать за бесспорное доказательство своего тезиса. Всем известно, что подобную уловку употребляли в последнее время немецкие философы с поразительным успехом, когда имели дело даже с большим скоплением публики. Но так как экземпла были бы одиоза, то сошлемся на старый пример, приведенный Гольдсмитом. Уловка 33. Эту уловку надо употреблять одной из первых. Когда противник на самом деле прав, но на счастье приводит плохие доказательства, легко бывает опровергнуть это доказательство и приписать это опровержение опровержению всего тезиса. Вся суть заключается в том, что мы выдаем аргумент ad hominem за аргумент ad rem. И если противнику или слушателям случайно не придет на ум доказательство, тогда мы победили. Например, если кто-нибудь, доказывая, что Бог существует, приведет онтологическое доказательство, которое легко опровергнуть. Вот путь, благодаря которому плохие адвокаты проигрывают хорошие дела и стремятся оправдать их законом, который неприменим в данном случае, и не находят соответствующей статьи. Отсюда заключительный вывод: между спором Inculturo privato es familiaris и disputatio solemnis publica. Нет существенной разницы, разве только та, что в последнем случае требуется, чтобы тот, кто отвечает, респонденс, непременно оказался прав против возражающего, оппонентс. И потому, в случае надобности, представительствующий проэсэс спешит к тому на помощь. Кроме того, аргументация производится более формально, причем эти аргументы очень охотно облекают форму сурового, строгого вывода. Последняя уловка. Когда замечаешь, что перед тобою более сильный противник, придирайся к нему при первом удобном случае. Будь с ним груб и двуличен. Придирка состоит в том, чтобы удалиться от предмета спора, так как здесь дело проиграно, и перейти на личную почву, то есть таким или другим путем напасть на личность спорящего. Этот прием можно было бы назвать аргументум ad personam, чтобы отличить от аргументум ad hominem. Этот последний аргумент возвращается к объективному предмету и заставляет придерживаться того, что противник сказал или какого мнения придерживался о данном предмете раньше. Когда же дело доходит до личности, то предмет уходит совершенно на задний план, и нападение направляется на личность противника язвительно, злобно и грубо. Такой переход можно назвать скачком от сил духовных к силам физическим или животным. Это излюбленный прием всех людей, так как большинство из них обладает способностью к выполнению его. Возникает вопрос, как надо поступать противной стороне, чтобы отразить это нападение? Если эта сторона захочет воспользоваться этим же орудием или тем же приемом, неизбежно произойдет драка, возникнет дуэль или судебный процесс об оскорблении. Ложно мнение, будто совершенно достаточно не обращать на это внимания и самому не переходить на личность противника. Гораздо больше можно разозлить противника, доказывая ему совершенно хладнокровно, что он не прав, а потому неправильно рассуждает и высказывает мнение. Подобное встречается при всякой диалектической победе, чем грубым и оскорбительным возражением. Почему? А потому, что так говорит Гоббес: «Omnus animi voluptas, omnis guia alacritas in eosita est, dguis habeat, guibis cumgue conference se possit, magnifice sentire de se ipso». Для человека нет ничего выше удовлетворения его тщеславия, и ни одна рана не болит сильнее той, которая нанесена ему самому. Отсюда происходит подобного рода мнение, что честь дороже жизни и так далее. Удовлетворение тщеславия возникает главным образом из сравнения самого себя во всех отношениях с другими, в особенности же по отношению духовных сил. Это действительно в сильной мере замечается во время спора. Отсюда понятно озлобление побежденного, хотя бы к нему и не отнеслись несправедливо. Вот отчего он хватается за последние средства, за эту последнюю уловку, которой нельзя избежать при помощи простой вежливости. Однако хладнокровие может помочь и здесь. Стоит только, когда противник переходит на личную почву, заметить ему, что это к делу не относится. И, возвратившись опять к предмету, продолжать доказывать, не обращая внимания на нанесенное оскорбление, то есть сделать нечто вроде того, что Фемистокл сказал Эврибиаду: «Бей, но выслушай». Правда, не всякий способен так поступить. Поэтому единственно верное правило – то, которое указывает уже Аристотель в последней главе своей «Топика». Не спорить с первым встречным, а только с тем, о ком знаешь, что у него достаточно ума для того, чтобы не сказать какого-нибудь такого нелепого абсурда, что потом самому же станет стыдно, с тем, кто может спорить основаниями, а не с сентенциями, выслушивать доводы, вникать в них, и, наконец, с тем, кто ценит истину, охотно выслушивает доводы даже из уст противника и достаточно справедлив, чтобы быть в состоянии, оказавшись неправым, если истина на стороне противника, мужественно вынести это. Отсюда следует, что из 100 людей едва ли один достоин того, чтобы с ним начать спор. Что же касается остальных, то пусть они говорят, что им угодно, так как «Десипере эст юс гентиум» и следует подумать над тем, что говорит Вольтер, и чему учит одна арабская пословица. «На дереве молчания висит плод его, мир».